Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. У нас в гостях психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
Добрый день.
Сегодня будем говорить о том, как стать психологически взрослым. Вообще, что такое психологическая незрелость, инфантилизм, как вообще выходить из этого состояния. Ну и, конечно, еще поговорим о том, что делать, если на Новый год, например, остался совсем один, и вообще, как тогда его встречать. Ну, то есть, тему Нового года тоже затронем сегодня.
Думаю, да.
Да, и наши координаты, друзья, если у вас есть вопросы, смс-портал +7 925 88 88 94 8, телеграмм «Говорит МСК-бот», идет трансляция, YouTube-канал «Говорит Москва», телеграм-канал «Радио Говорит МСК», группа ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Лен, что такое психологическая незрелость и почему она сохраняется у взрослых людей, которые должны бы уже быть зрелыми достаточно долгое время?
Это особенность психики, которая выражается в застревании в определенных периодах из детского возраста. Она называется еще инфантилизм, mm-hmm. да? То есть проявление инфантилизма во взрослом возрасте. Почему это случается? Потому что ребенок, когда справляется с определенными событиями в детском периоде, он иногда очень сильно эмоционально фрустрируется. То есть реакция тех или иных эмоций очень яркая происходит. Ребенку, психике ребенка такие эмоции перерабатывают очень тяжело. И психика как будто бы цепляется именно за вот такое проживание эмоций и за такое поведение, которое ребенок в тот момент делал. Да? То есть все, что вот он делал, как он думал, психика на этом запечатляется, застревает. И дальше человек взрослеет, и каждый раз, когда он сталкивается с очень похожими событиями, он начинает реагировать одинаково, как в детстве, независимо от того, что он уже взрослеет. Контекст жизни меняется, обстоятельства меняются, а реакции остаются прежними. Вот это называется инфантилизм.
А что с этим делать? Как от этого уходить?
Ну, вы смотрите, дело в том, что вот если посмотреть по статистике, угу. насколько вообще много людей, у которых этих признаков инфантилизма нет. Честно говоря, мне кажется, таких нет вообще. Потому что рано или поздно еще этот инфантилизм можно... В психологии есть такое понятие регрессинг, когда мы регрессируем до каких-нибудь состояний, да, детских. Этот регрессинг, он может с нами случаться, даже если мы очень осознанные, очень зрелые, очень взрослые. Например, период сильной переутомляемости, сильной застрессованности или в период проживания какой-то тяжелого горя и утраты. Человек может регрессировать реально на детских состояний. Поэтому, в принципе, этот инфантилизм, это не то чтобы плохо, да, то есть нельзя сказать, что инфантильные черты в человеке, это плохо. У них, кстати, и плюсы есть серьезные. Но когда инфантилизм начинает заполнять очень значимые сферы жизни человека и ухудшать качество жизни, потому что такое детские реакции? Давайте приведу такой пример. Когда ребенок в детстве не хочет идти в школу или в детский сад, он может заболеть. Знаете, вот не хочу никуда идти, и я заболеваю.
Я сейчас придумаю, да, что я плохо
себя чувствую.
Или,
например, ребенку очень нужно внимание от родителей, и он тоже принимает решение такое бессознательное – заболеть.
Но многие взрослые себя так ведут.
А потом, когда человек вырастает, да, взрослеет, и вот, например, ему нужно принять какое-то очень важное стратегическое решение, и он каждый раз накануне принятия этих решений заболевает.
Да.
То есть он как бы уже этого не хочет, но в детстве он так поступал.
Угу.
Либо в детстве, например, в какой-то ситуации, где кто-то ругался или был какой-то конфликт, ребенок впадал в ступор, то есть он не знал, что делать.
Угу.
Потом проходит время, человеку уже 30, 40, 50 лет, и вот перед ним разворачивается какой-то конфликт или кто-то начинает на него кричать, и человек тоже, несмотря на возраст, впадает в ступор. Да? Вот, пожалуйста, детская реакция. Либо, например, в детстве ребенок очень часто был вынужден обижаться на своих родителей, ну, потому что, например, ему что-то не разрешали, да, каким-то образом его в чем-то ограничивали. И я уже говорила, что у ребенка единственная возможность отреагировать злость – это обидеться. И потом проходит время, 35-40 лет, и, например, человек начинает обижаться на своего руководителя, на своего партнера, патологически обижаться, очень часто обижаться, застревать в этих обидах. Что если это не инфантилизм?
Лена, спасибо вам за все ваши передачи. Пишет нам 819-я. Вы умница и красавица. Ждем вас в новом году обязательно. А многие передачи нужно повторять обязательно. Кстати, многие передачи можно, конечно, слушать в нашем, на нашем сайте, смотреть и слушать. Но и Лена, я знаю, в своем телеграм-канале, который она сейчас назовет, всегда их тоже выкладывает.
Да, вот такой у меня телеграм-канал «Псай, нижнее подчеркивание лав, нижнее подчеркивание йова через игрек».
Лена, бывает, что инфантилизм все-таки нам в жизни помогает. И когда вот наша психика выбирает какое-то такое избегание, либо какую-то детскую реакцию, на самом деле нам это помогает.
Да, у нас в психоанализе есть один из видов анализа, транзактный анализ Эрика Берна, где он выделял три эго-состояния внутри личности, три состояния личности. Это личность ребенка, личность родителей и личность взрослого. Ребенок отвечает за «я хочу», родитель отвечает за «я должен», взрослая личность отвечает за «я могу, я делаю». Да? То есть нахождение в моменте за действие. И получается, конечно же, внутренний ребенок — это очень важное эго-состояние, очень важное состояние личности, которое, безусловно, нам помогает когда? Когда нам нужно отдохнуть, когда нам нужно заняться чем-то новым, когда нам нужно облегчить ситуацию какую-то, то есть воспринять ее легче. Когда мы взаимодействуем со своими детьми, нам надо с ними играть, нам надо с ними, скажем так, вступать в коммуникацию, которая будет им понятна. Да? То есть наш внутренний ребенок тоже нам в этом помогает. Когда нам нужно чему-то учиться, да, вставать в позицию ученика. Когда мы хотим, скажем так, привлекать внимание, выступать, не знаю, вести какие-то лекции, там, знаю, в социальных сетях что-то делать. Тут тоже вот эта творческая часть нашего внутреннего ребенка, она, безусловно, важна. Но суть какая? Когда инфантилизм становится жизненной стратегией, что такое жизненная стратегия, инфантилизм, как жизненная стратегия? Это не самостоятельность и зависимость, и любовь к жертве. Я могу сейчас, кстати, признаки назвать, вот как можно отследить, что этот инфантилизм, он прорывается в той или иной части нашей жизни. Да. Да, первое, это такое, знаете, аффективное проживание эмоций, буйство эмоциональных красок. Ребенок, вот если мы будем говорить об инфантилизме, то как будто бы в чертах взрослого человека, в теле взрослого человека начинает очень ярко проявляться детство.
Не хочу, не буду. Вот примерно такая реакция.
Не просто не хочу, не буду, не просто капризы. А, например, случается какая-то ситуация, конфликт, поругалась с мужем. Ну, казалось бы, ну кто не ругается с мужем? Все ругаются с мужьями.
Ну, конечно.
Да? Но женщина, у которой будет очень сильно развит инфантилизм в части личных отношений, она либо уйдет в жесточайшую обиду на него, либо она начнет так истерить, проживать, ну, значит, там какую-то событие.
На эмоциях.
Вот как будто
сильно,
бы просто все, развод и девичья фамилия. То есть максимально аффективные эмоции. Потому что ребенок, он и радуется на максимальных значениях, и грустит, и страшится на максимальных значениях. Понимаете? И люди, у которых развит вот эта инфантильная часть, они начинают эмоционировать слишком бурно, несообразно той ситуации, которая происходит.
То есть слишком яркие эмоции.
Чрезмерно, аффективные практически, да. Вот я это очень часто в терапии наблюдаю, потому что, так как я работаю с РПП, у меня много людей с зависимым поведением, равно инфантильным поведением. И когда они приходят, очень часто прям я наблюдаю, ну, просто невероятные какие-то истериконы. То есть я знаю, например, я веду этого клиента, я знаю, что ничего сверх плохого в его жизни не происходит. Ну, какие-то, знаете, череда каких-то, например, событий, которые надо преодолевать. Некие фрустрации внешней среды. Там в коллективе что-то, с партнером что-то, тут что-то, там что-то. Но эмоции, которые приносятся в терапию, такое ощущение, что человек проживает чью-то смерть.
Как будто себя накручивает излишне.
Да, так ревет, так злится, так негативит, что приходится уже останавливать. Почему? Потому что чем плохо именно такое эмоционирование? Мы все говорим, психологи, что эмоции надо проживать, ни в коем случае не нужно держать их внутри. Однако же, когда вы себя эмоционально раздергиваете, то есть человек инфантильный, он сам себе устраивает эмоциональные качели. Вот про эти эмоциональные качели в абьюзивных отношениях говорено, не переговорено. А тут эмоциональные качели самому себе. И психика не выдерживает, расшатывается. То есть если бесконечно шмотылять себя максимального значения по плюсу до максимального значения по минусу в течение дня, то психика будет расшатываться. Поэтому если вот такое неумение контролировать эмоции, неумение их регулировать, да, регулировать сообразно тому, что на самом деле происходит.
А если у человека такой, знаете, пессимизм появляется как реакция на любую ситуацию, то есть вот что-то происходит в жизни, и он это рассматривает с точки зрения, что сейчас все плохо, все пропало, ничего не будет, и такие же эмоции, крик.
Катастрофизация, в чистом виде, то есть усиление вот этой негативной истории, уход в абсолютную такую катастрофу, все пропало, ничего поправить нельзя. Да, это точно так же неумение отконтролировать вот эту вот эмоцию страха, ну, в частности, мы говорим про страх, да, когда все пропало. Дальше, какие еще есть есть черты, зацикленность на себе. Ребенку всегда кажется до определенного возраста, что мир крутится вокруг него, родители существуют для него, и все события, которые происходят в мире, как-то связаны с ним. Так у него работает психика. Очень много, часто взрослые люди, что мы наблюдаем, как проявляется инфантильность, когда люди начинают абсолютно все события и людей, которые вокруг них происходят, каким-то образом притягивать на себя. Ну, например, плохое настроение у начальника, это, наверное, я виноват. Конечно. Это, наверное, из-за меня.
Да.
Да? Что-то происходит там в семье у партнера. Ой, это, наверное, ко мне что-то
я
сейчас.
Виноват.
Сейчас как-то это на мне отразится. Сейчас как-то это со мной будет связано. Угу. И когда вот такие вот бесконечно, когда нити ведут всегда ко мне, это в чистом виде вот это вот такое раздутое я, детское я, которое, конечно же, сказывается каким образом? Когда человек излишне начинает надумывать того, что нет.
Угу.
То есть он начинает, скажем так, беспокоиться излишне, тревожиться излишне, защищаться излишне. Этого не надо. Но ему кажется, что надо, потому что все как-то связано с ним.
Но это как будто он свой эгоизм и свое эго тешит еще, как будто весь мир крутится вокруг него.
Дальше он попадает в ловушку, что я могу на всех и все влиять.
Угу.
Возникает такой комплекс всемогущества, как у ребенка,
да.
Ему кажется, да. А потом он очень сильно фрустрируется, когда оказывается, что он не может на все влиять.
Да.
Да? А потом может еще возникнуть следующая ловушка. Но раз как бы вы как-то со мной все связаны, то вы мне все должны. Да, и такое потребительское может начаться отношение к тому,
угу.
Что вот мне угу. Все должны уделять как можно больше внимания, все обо мне заботиться, все обо мне справляться, все обо мне только думать. И если только я недополучил какого-то внимания, следующая реакция будет обида.
Рекомендую всем переслушать наш прошлый эфир про величие. А мы дальше идем.
Дальше. Любовь к страданию. Любовь пострадать. Вообще комплекс жертвы, в нем всегда очень много инфантилизма, да, потому что реальность ребенку кажется всегда очень-очень пугающей, и, соответственно, как только он сталкивается с взрослым миром, то взаимодействовать, решать проблемы, налаживать как-то свою жизнь иначе, другими стратегиями человек не хочет, и он поэтому все время перманентно страдает.
Угу.
То есть как бы через страдание он как будто бы взаимодействует со взрослым миром. Жить так тяжело, так быстро он теряет от всего энергию. Так он теряется при разных при возникновении каких-то незапланированных сложных ситуаций, что просто там вот просто не остановить, не восстановить. И что он делает, такой ребенок? Он начинает ждать все время помощи извне. То есть вот это, когда мне должны прийти и помочь. Кто-то должен появиться в моей жизни, чтобы решить проблему.
Да.
Я сам решать не буду. Я подожду. Либо чтобы обстоятельства как-то благоприятно для меня сами сложились, сами, либо чтобы кто-то пришел и обязательно помог. Вот это ожидание помощи извне, ожидание, как это может проявляться в психотерапии, когда клиент приходит и всегда просит советы, всегда просит методички. То есть вы мне расскажите, как мне действовать.
Алгоритм дайте мне действие.
Да, и я буду так делать. Почему? Mm-hmm. Потому что ребенок, он очень, ну, во-первых, он не может, если мы пойдем, правда, в реальное детство, ребенок, у него не развито аналитическое мышление. Он не может анализировать. И очень часто людей, у которых такой раздутый инфантилизм внутренний, когда мы в терапии просим проанализировать какие-то свои действия, события, мысли, ситуации, их это страшно раздражает. А у них сразу случается, знаете, как когнитивная дисфункция. Они не могут мыслить, они не понимают, что мы у них спрашиваем. Они начинают как-то проявлять агрессию какую-то, потому что им что нужно? Им нужно вот в терапии как можно больше проявить, выплеснуть вот этих вот эмоций. А терапия, смотрите, это же какой процесс? Мало прийти в терапию, просто сидеть в ней плакать, да, или просто сидеть в ней злиться, или на кого-то, значит, там навешивать какое-то чувство вины, или на себя навешивать чувство вины. Мало даже что-то осознать. Вот этот вот инсайт, да, про который очень многие психологи в социальных сетях говорят, его значимость очень преувеличена. То есть все люди, которые занимаются долго психотерапией, ну, ведут ее, да, психологи, они понимают, что значение инсайта – это 0,001% вообще успеха. Когда ты что-то понял, ну, например, я понял, почему я вот так действую. Ну, хорошо, ты понял, дальше что? Что ты будешь с этим делать? Потому что многие люди, они же что думают? Они, что, например, чтение большого количества книг по психологии или прослушивание большого количества лекций заменяет психотерапию. Ребят, нет. И получается, люди, приходя в терапию, думают, вот я приду, выплачу там у психолога, поплачу в смысле, да, или проговорю
с ним. Пусть он меня выслушает, да.
Меня послушают, и вот вроде как терапевтический процесс уже пошел.
Угу.
Нет. Ну, первый шаг сделан, первый из 100.
Ну, это хорошо, если к психологу он пойдет, а еще к подруге может пойти.
Первый из 100.
Да.
А дальше, после того, как у вас случился какой-то инсайт, или вы что-то поняли, или вам стало легче после проживания эмоций, вы должны что еще сделать? Вы должны перестроить свои когнитивные функции, мысли. Вы должны перестроить свой эмоциональный фон, научить себя эмоционально реагировать иначе, открыть в себе тот способ, спектр эмоций, который вам не присущ. И вы должны научить себя действовать иначе. То есть, представляете, какая работа должна быть проделана, и люди инфантильные этого терпеть не могут.
То есть, эмоционировать, реагировать, да, на ситуацию?
Прямо в действиях.
Как взрослый человек.
Вот я беру сейчас, и я не ухожу в обиду. Я сейчас беру и, значит, там иду решать вопрос по своей зарплате, хотя я раньше всегда этого избегал, да. Я сейчас не беру кредит, потому что я не могу позволить себе последнюю модель айфона, а моя хочуха подождет, да, то есть я не могу. Просто вот взрослый говорит, я не могу.
Но это взрослая позиция.
Это взрослая
реализм
позиция.
Такой, да, когда ты понимаешь, что действительно ты ответственен за свою жизнь, никто не придет, тебе не поможет.
Ключевое слово — ответственность. Инфанты не любят ответственности. Во-первых, дети не могут нести ответственность. Это раз. А она для них чрезвычайно тяжела. А инфантильные люди при слове ответственность, они всегда бессознательно пытаются ее переложить. То есть на словах-то они могут сказать, конечно же, я сам все решаю, отвечаю за свою жизнь, за все свои поступки. Но когда мы будем с ними говорить, или когда мы посмотрим, скажем так, на их стратегию жизненную, то видно, что там все время присутствует вселенная, Бог, какие-то люди, всегда кто-то виноват. Вот эти люди, которые застревают в чувстве обиды длительной на родителей, да, то есть если родители были обычными, ну, то есть не теми травмирующими родителями, которые били, издевались и, ну, вообще всякую жесть творили, да, если вот не вот эти, а просто обычные родители, которые, ну, как воспитали, так воспитали. И вот человек годами начинает болтаться в терапии в чувстве обиды на родителей. Тут, понятное дело, что это уже вторичная выгода у этой обиды есть, и с инфантильностью своей человек прощаться не хочет, да, потому что, в общем-то, достаточно года, ну, край двух, для того, чтобы проработать и маму, и папу, отпустить и выработать с ними совершенно такие, знаете, комфортные, дружественные отношения, которые не будут ранить, ну, они могут немного раздражать, но они не будут ранить в этом случае. Поэтому принятие ответственности – это не для инфантов. И повторюсь, они терпеть не могут анализировать причинно-следственную связь своей жизни. Их это раздражает. Они не могут вести дневники, им тяжело. Их надо учить этому.
Учить анализу, да?
Да, они не могут запоминать события, что из чего произошло, что к чему пришло, как я реагировал здесь, как я реагировал здесь. Работаешь с человеком в терапии полгода. Например, приходит абсолютная эмоциональная депривация в жизни, в личной жизни никакой, на работе всякая ерунда, работаем полгода, налаживается личная жизнь, находится какой-то партнер, эмоционально он становится более стабилен, значит, меняет работу или даже на этой работе все становится хорошо. Спрашиваешь, что произошло? Ничего не произошло. Как ничего не произошло? Посмотрите, какой путь, посмотрите, какое количество изменений. Не любят они видеть вот этот аналитический путь. Почему? Потому что, ну, само по себе взросление, когда мы говорим об инфантилизации, нужно понимать, раз психика зациклилась, да, и раз мы в длительном времени одни и те же сценарии проходили, одни и те же сценарии мы прорабатывали. Это сценарий, это термин из транзактного анализа. Сценарий – это как раз это поведенческая программа, да, которой мы пользуемся. Транзакция – это взаимодействие
как между... Как мы обычно реагируем на разные ситуации.
Да, между людьми. И получается, что длительное время мы этим пользовались, стало быть, взросление, да, то есть чтобы выйти из этой несамостоятельности, мы должны пройти путь, и путь этот будет какой-то длиной. А дело в том, что дети, у них нет ощущения времени и пространства, они хотят всегда все прямо сейчас. Сейчас я это хочу. Не когда-то потом, не через год, не через полтора. Я сейчас хочу съесть волшебную таблетку для похудения, волшебную таблетку для счастья. Мне сейчас подавай там принца или принцессу.
И человек вырастает и точно так же себя ведет. Хочу похудеть, не хочу ничего для этого не делать.
Не хочу, не принимаю никаких предложений, у которых длительные стратегии. Понимаете, смотрите, человек с инфантильной позицией. Насколько ему тяжело будет делать карьеру? Ему будет легко делать карьеру только в случае, если из него воспитывали в детстве хорошего девочка, хорошую девочку, хорошего мальчика. Он тогда будет с упоротой такой стервенелой просто доказывать, что он может чего-то сделать на работе, и у него будет обычно провал в личной жизни. Ну, там вот все будет как-то не ладиться, или там все время то начинаться, то заканчивается, и все вот как-то не в лад, да не в попад. А если из него хорошего мальчика не воспитывали, или девочку, то как только ему будет поступать предложение, куда нужно будет по карьере вложиться, с какой-то перспективой, то есть с чего-то малого начать, но в перспективе через несколько лет ты получишь что-то невероятно крутое. Но этот путь надо будет пройти. То он скорее откажется. Он скорее откажется в пользу чуть большего заработка, но без перспективы. Вот так будет действовать, вот так будет работать механизм.
То есть получается, что инфантильные люди не карьеристы?
Они могут быть карьеристами, повторюсь, если им все время нужно доказывать своим родителям, даже во взрослом возрасте, что они хорошие.
Что они чего-то стоят, да?
Что они хорошие, да, что их есть за что похвалить. Потому что, ну, в детстве, если ты хорошо учился, или ты много чего-то там добивался где-то в каких-то кружках, секциях, то тебя любили.
А вот когда мужчины не хотят брать на себя ответственность, там, да, жениться, да,
дети. В чистом виде инфантилизм.
Инфантилизм
так же, как и патологические измены, инфантилизм. Ну, это, знаете, какие измены? Не тогда, когда в отношениях все порушилось, и человек пытается восполнить свои дефициты. Ну, условно, у этого мужчины нет секса со своей партнершей, он где-то должен его находить, он находит. Или любовь полностью закончилась, взаимопонимания нет, сплошная ругань, он пытается где-то это компенсировать. Это другое. А вот, знаете, есть такие мужчины, все их видят, все их знают, которые очень как бы берегут свой текущий брак, очень берегут свою настоящую действующую женщину, там, с детьми, без детей, неважно. Но он все время, каждые 3 месяца ей где-то потихоньку изменяет, скрывает, выстраивает какие-то схемы. Значит, там у него 10 телефонов, 10 сим-карт, он максимально это кроет, у него там поддельные имена, поддельные фотографии на этих сайтах знакомств, да. Все угодно. То есть он прямо максимальные, знаете, такие легенды простраивает. Но при этом он все равно регулярно это делает. Это в чистом виде инфантилизм, это такое, знаете, детская позиция на зло маме морожу уши. Вот так самоутверждаюсь.
У нас есть еще пункты?
Да, есть. Магическое мышление, обязательно об этом скажу.
Любимое наше, да.
Наше любимое магическое мышление, если вы веруете во все вот эти вот истории с кармами, бумерангами, мир если я буду хорошим, мир будет обязательно ко мне справедлив, то как бы да, ваш внутренний ребенок, он достаточно силен и часто, скорее всего, не там, где надо. Далее, стремление выдавать желаемое за действительное. Знаете, вот это мнимое богачество, мнимая красота, мнимый ум, мнимые достижения. Сюда же мы можем отнести бесконечную жизнь в кредит. То есть, когда человек постоянно удовлетворяет свои хотелки. Не тогда, когда вы живете в кредит, потому что вы взяли там ипотеку на дом, да, в котором живете вы, ваша семья, и вы это оставите. Ну, это какая-то серьезная,
да,
такая покупка.
Вложение.
А когда люди бесконечно берут кредиты, вплоть до эти самые какие-нибудь там скороварки, фены, последние модели телефонов, какие-то бесконечно в кредит покупают шубы, сумки. Ну, видите, какую-то
не
вот...
вещи первой необходимости.
Что не вещи первой необходимости, а вообще вещи без особой ценности, ну, по большому счету. Да? Но при этом они загоняют себя в долговую яму. Почему? Ну, потому что я хочу красивенькое, поеду в отпуск в кредит, хотя не могу это себе позволить. То есть, когда вот я сказала, я хочу гораздо выше, чем я могу или я должен.
Спортинг нам пишет: рекомендую слушать программу «Народный психолог» своим знакомым и сам переслушиваю ее в архиве. Спасибо. Влад спрашивает: здравствуйте. Коллекционирование игрушек, машинок, солдатиков, кукол, например, является признаком инфантилизма или все же это инвестиция? Ведь со временем многие игрушки подорожают.
Нет, я не так это вижу. Смотрите, здесь нужно посмотреть не на то, что он коллекционирует игрушки, а на то, как этот человек ведет себя по жизни. Смотрите, если он условно, он зарабатывает на эти игрушки сам, если он обеспечивает себя, свою семью или своего партнера, если у него нет каких-то долговых ям, если у него грамотно простроен вот этот вот, как сказать, work-life balance, да, то есть когда сбалансированная жизнь, везде все более-менее налажено, он занимается своими проблемами, которые неизбежно существуют у каждого человека, да, он их не избегает, он их решает в свою пользу. В этом случае, что бы он ни коллекционировал, хоть памперсы, он не является инфантилом. Возможно, его какая-то детская часть через эти игрушки как-то себя ресурсирует. Но это точно так же, как, знаете, предприниматель, который сидит, важные решения, значит, принимает бесконечно, подписывает какие-то указы, вершит судьбы больших денег, вершит судьбы больших коллективов, потом в какой-то момент в отпуске снимает галстук, уезжает куда-нибудь в горы, там бесконечно лазает по горам или там по спортивному ориентированию, по лесу. То есть он вот этого своего внутреннего мальчишку выпускает, потом возвращается, снова надевает костюм и, соответственно, продолжает работать.
А вот желание, например, собирать конструктор вместе со своими детьми?
Это наоборот, я поощряю, конечно. Вот это как раз не является признаком инфантилизма. Повторюсь, инфантилизм – это тогда, когда человек, в принципе, например, очень тяготится тем, что у него есть дети, и с ним надо собирать конструктор.
Ну,
вот надо сидеть и эти родительские функции выполнять, а я не хочу.
Они его напрягают, эти дети, да?
Да, а я хочу гулять, а мне тяжело, а пусть кто-нибудь придет мне поможет. А почему я должен сидеть собирать? А вот со мной в детстве конструктор не собирали, а я должен. Вот это скорее признак инфантилизма.
Шеф-комендор пишет: Лена, спасибо за очень понятные эфиры, абсолютно адекватное объяснение, и с наступающим вас всех. Друзья, у нас сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся и продолжим говорить про психологическое взросление.
Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
13:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. У нас в гостях психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня говорим, как стать психологически взрослым. Обсуждаем тему инфантильности. И вот мы перечисляли признаки, да, инфантильности, Лена, и вы хотели еще пару пунктов добавить.
Один я хотела добавить, один. Я про него не сказала. Инфантильная психика очень боится трудностей. Очень. И вы знаете, вот этот тренд, который идет из интернетов, из социальных сетей, что, вы знаете, все надо добиваться в жизни легко. Вот там, где трудно, это значит не ваш путь. Выбирайте все, что вам должно, деньги должны приходить свободно и безопасно, и всегда очень легко. Суть какая, что трудность, и вообще труд, это тогда, когда человек должен приложить какие-то усилия для того, чтобы чего-то добиться. Ребенок, естественно, никаких усилий прикладывать не хочет, он к этому не приспособлен. Его психика очень любит избегание, его психика очень любит перекладывание и всяческую магию. Вот как-нибудь само пускай рассосется, пусть как-нибудь само сложится. Да? Соответственно, взрослая психика, она к трудностям относится вполне себе благосклонно. Почему? Потому что она умеет их преодолевать. Люди, у которых очень сильно развит инфантилизм, часто оказываются в такой ситуации. Вроде бы востребованный специалист, но почему-то очень часто без работы. И никак не может найти. Да? Казалось бы, все говорят о нехватке кадров. Казалось бы, если тебе нужны деньги, любую работу ты можешь выбрать, найти и хоть каким-то образом зарабатывать.
Хотя бы чем-то заниматься, да.
Но очень часто люди выбирают, таким образом говорят, ну вот у меня не складывается, у меня не получается. И годами сидят без заработка. То есть они находят, как-то приспосабливаются. Кто-то им начинает помогать, кто-то в кредиты залезает и так далее. Но так или иначе, это, конечно, позиция, которая говорит об инфантильности. То есть с трудностью, с конкретно трудностью труда. Не готова психика справляться.
А лень это инфантильность? Вот когда все как-то тяжело делать?
Нет, не всегда. Лень это может быть защитная реакция от непонимания, зачем нужно делать то, что я делаю.
Давайте поговорим о том, как выходить из инфантильного состояния. Можно ли это делать самостоятельно?
Самостоятельно, если вы имеете какой-то психотерапевтический опыт, то тогда да. То есть если вас психолог все-таки обучил работать по модели хотя бы когнитивно-поведенческой терапии, то есть вы знаете какие-то техники, которые вы можете применять. Причем вы не обесцениваете их. Я повторюсь, что очень многие люди любят обесценить, что мне вот это не поможет, вот это мне тоже не поможет, я весь такой особенный, мне надо что-то уникальное. Для того, чтобы понять, поможет или не поможет, надо сначала попробовать и потом уже делать выводы. Первое, нужно осознавать, что вот эти три состояния, ребенок, взрослый, родитель, они все одинаково важны. И ребенок важен, и родители взрослые. Но если мы возьмем жизненный контент любого человека, который старше 25 и младше там, 70 лет, то, естественно, самая выгодная позиция, самая подходящая по жизненному укладу, по жизненной вообще, по жизненному периоду, это позиция взрослого. Если человек все время находится в позиции родителя, он долженствует, берет на себя много ответственности и очень часто быстро выгорает и не справляется. Если он все время в ребенке, он постоянно не удовлетворен своей жизнью, очень много капризничает, очень много у него случается всяческих незапланированных таких ситуаций, все время он в какой-то, значит, там...
В драме в какой-то.
Да, в какой-то драме, там, королева или король драмы такой. А когда человек взрослый, он всегда исходит из позиции, что я могу или не могу сделать. Он идет через действия. Он принимает, что мир несовершенен, он принимает, что мир может быть несправедлив. И каждый раз он говорит, хорошо, со мной что-то происходит, как я в этом случае могу себе сам помочь? Он опирается на себя, то есть взращивается некая внутренняя такая опора, я про нее уже говорил, у нас есть эфир про внутренние опоры. Когда человек говорит, я сам могу себе помочь. Если вы начинаете задавать себе вопрос, а почему я должен сам себе помогать, почему мне никто не помогает, вот в этом случае нужно разбираться все-таки, а почему ребенок сейчас у вас главнее внутри, чем взрослый. Да? Хотя, допустим, лет вам уже явно не детский возраст.
Present Perfect спрашивает, жена постоянно находит, на что обидеться, и то люблю, не могу, то все пропало. Это инфантилизм, как с этим бороться? На логичное объяснение происходящего не реагирует.
Очень часто такие люди, они вот через такие эмоциональные качели получают подтверждение любви. То есть они по-другому их не видят, и вот как только они раскачают какую-то драму, раскачают какой-то конфликт, ну вот эта девушка конкретно, и мужчина, ну он просто весь изведется, уже придет, ну что тебе, ну наорет на нее, да, или там, не знаю, что-то сделает, может быть, это там доходит до какого-то битья посуды, то есть он как-то проявит свои эмоции, она говорит, о, любит, хорошо, ставлю галочку, и на какое-то количество времени успокаивается, потом ее снова начинает беспокоить ощущение, меня не любят, надо снова получить вот это вот подтверждение эмоциональное. Тут конечно, ей бы стоит с этим разобраться, потому что это очень тяжело выносить постоянные эмоциональные качели.
Как будто ее по-другому не научили просить любовь. Вот именно так она ее просит.
Ну, например, в детстве родители, когда наказывали, говорили, это мы делаем, потому что мы тебе добра хотим, и вообще мы тебя любим.
Ты не понимаешь на самом деле,
да? Да, мы тебя любим. Мы тебя наказали, мы на тебя наорали, но ты не обижайся, это мы так любовь свою выражаем. Ребенок запоминает, и поэтому он все время ждет ора или скандала для того, чтобы получить подтверждение, что он любим. Дальше. Что еще важно делать? Регуляции своих эмоций, да? Слово «контроль» мне не очень нравится, потому что его многие ассоциируют именно с блокировкой эмоций. Но проявлять эмоции сообразно ситуации. Не пытаться разбалтывать, расшатывать свой эмоциональный фон, осознавая, что чрезмерное аффективное проявление эмоций для психики очень тяжело. Правда, условно, можно самому себя свести с ума бесконечно. Вот то в бесконечной эйфории, то в бесконечной драме находиться. Дальше. Найти ответ на вопрос. Очень сложный. Очень сложный. Иногда мы несколько сессий натратим с клиентами на это. Найти ответ на вопрос. В чем моя сила? В чем я силен? Что мне помогает проходить сложные периоды жизни? Что мне помогает проходить периоды неопределенности? Что мне помогает проходить периоды, когда я что-то теряю или у меня что-то отнимают? То есть какая внутренняя сила, не суперсила, не то, про что в социальных сетях говорят, я сейчас не об этом, да, не магические какие-то истории, а какая реальная моя внутренняя сила, какие мои качества помогают мне через
это
проходить?
Можете привести пример?
Например, если вы понимаете, что вам очень некомфортно находиться в подвешенном состоянии по работе. Да? То есть, например, вы не знаете, уволят, не уволят, сократят, не сократят, заплатят, не заплатят. Вы чувствуете, что вас это напрягает. Позиция силы, она какая? Например, моя позиция силы – это найти себе дополнительный источник дохода, который снизит мою тревогу. То есть я могу предвосхитить. У меня хватит, моя сила в том, что у меня хватит системности, у меня хватит внутреннего ресурса для того, чтобы преодолеть это. Либо я могу пойти на... Я могу принимать решение. Моя сила в том, что я умею принимать решения. Я могу пойти на кардинальный шаг. Я могу сменить эту работу и уйти на другую, потому что на другой я буду чувствовать себя спокойнее, более защищенным. То есть сильное качество – это то, что помогает проходить через сложные периоды. Всегда такое есть.
Илья спрашивает, после университета искал место трудоустройства, были сплошные отказы, потом нашел альтернативный способ заработка, не зависящий ни от кого. Это тоже инфантилизм?
Не поняла, то есть у него были проблемы с работой, он нашел альтернативный способ заработка,
не зависящий ни от кого, это тоже инфантилизм.
А почему это инфантилизм? Мне кажется, что это наоборот достаточно такая зрелая позиция. Найти, если беспокоит, что кто-то все время влияет на твой заработок, а ты нашел заработок, который ни от кого не зависит, мне кажется, что это как раз проявление зрелой. Конкретно вот в этой части проявление зрелой позиции. И смотрите, получается, что в принципе такая же стратегия может помогать и в любых других сферах. То есть найти что-то, что подходит конкретно тебе. Также это может работать в отношении, также может это работать во взаимодействии с другими людьми.
А внешний вид взрослого человека может говорить о том, что он инфантильный? Ну, например,
обычно
когда
женщины,
мужчины одеваются не на свой возраст.
Вот когда мы совсем видим, знаете, когда они там голову красят, там хвостики вот так вот лепят, это, конечно, уже вообще такое, ну, яркое проявление. А бывает такое, что люди этого не делают, но вот этот инфантилизм, он пропечатывается в чертах лица. То есть видно, что детские черты лица сохраняются. Сохраняется детский взгляд, детская припухлость, детские замашки, какие-то детские ужимки. Очень часто в походке это видно. Потому что психика, она подстраивается всегда, тело, вернее, подстраивается под психику. И если психика такая детская, то, как правило, люди выглядят младше своих лет, несмотря на возраст. Да, в этом, кстати, плюс.
Конечно.
Да? И, как правило, я говорю, когда на них смотришь, у них даже сохраняются такие детские щечки, детские глазки, какие-то ужимки. Если понаблюдать, это видно.
Угу. А кому более свойственно инфантилизм, мужчинам или женщинам, спрашивает Смит.
Неважно, мужчинам или женщинам, потому что и всем, и мужчины, и женщины, то есть и мальчики, и девочки, откуда он вообще берется-то, да, если мы в корне его посмотрим. Чаще всего пишут, что в небольшом проценте случаев это там такая, знаете, корковое несозревание, ну, то есть там условно проблема нервной деятельности, генетическая предрасположенность, но это маленький процент. Основное, это, конечно же, система воспитания. И мальчики, и девочки могут воспитываться в гиперопекающих или даже деспотичных семьях. И мальчики, и девочки могут воспитываться одни в семье. Когда ребенок один в семье, в нем сохраняется этот инфантилизм. Так же, как и сохраняется инфантилизм у средних и младших детей в многодетных семьях.
А мы поговорили, да, уже, как выйти из инфантильного состояния?
Нет. У нас учиться распознавать, да, учиться распознавать свои эмоции, учиться правильно их проживать. На этом я закончила. Далее, укреплять связь между своим осознанным и бессознательным. Как мы это делаем? Через познание себя. То есть, чем больше вы знаете о себе, чем больше фактов вам известно о себе, о своей личности, о своей психике, о своем воспитании, о своем анамнезе, тем вот эта глубина познания себя, тем больше она вам помогает понимать, почему вы так реагируете, как из этих реакций выходить. Дальше. Обязательно терапия принятия ответственности. Почему? Потому что вот этот вот паттерн, вот этот посыл, что всегда причина не вовне, не во мне, а где-то вовне, всегда кто-то виноват в том, что у меня так происходит, это помогает пестовать инфантилизм. Когда человек понимает, что все, что происходит в моей жизни, это от меня, и я могу на это влиять. Как-то, но я могу на это влиять. Как только человек это принимает, да, ему проще не становится, потому что влиять нужно абсолютно на все получается и нести ответственность абсолютно за все. Но при всем этом психика чувствует себя спокойнее, чем постоянное ожидание, что кто-то извне поможет или кто-то извне, наоборот, нарушит, да?
У нас остается несколько минут.
Да, давайте... не только брать, но и отдавать. То есть люди с инфантилизмом, они очень любят потреблять, они очень любят получать, но они как бы не обесценивают формат отдать, поблагодарить, сделать что-то для кого-то, помочь слабому, помочь обездоленному. Вот учить себя отдавать, это тоже очень...
не только брать.
Да, очень зрелая позиция. Давать возможность людям быть, другим людям быть такими, какие они есть. Потому что детская психика очень часто хочет, чтобы другие люди... они были так, как, такие, каким им надо. Вот пусть он будет мой партнер так, таким, как, каким мне надо. Вот его какие-то особенности я принимать не буду. Отслеживать количество и глубину обид. Потому что если много обид, если вы любите застревать в обидах, если вы не умеете, скажем так, коротко их проживать и выходить из них, да, с победителем, скажем так, в этом случае, конечно же, тоже речь идет об инфантилизме. Ну и балансировать работа, отдых, личная жизнь, здоровье, все это очень важно. Все это равнозначно важно, я бы даже так сказала. И, конечно же, это нужно соблюдать.
Все должно быть всегда в вашей жизни. И еще один вопрос. Зачем выходить из инфантилизма, спрашивает нас 724-й?
Потому что иначе личность не развивается, иначе личность не может полноценно проявиться. И я не ответила на вопрос, очень быстро отвечу. Давайте. Почему? Как вот если все-таки человек остался один на Новый год?
К теме Нового года, да, если мы сейчас переходим.
Ему надо вот его праздновать, а все вокруг такой истерии, все вместе, все куда-то идут, куда-то наряжаются, а этот вот он или она один. Вы знаете, я говорила, что, конечно же, лучше, если вы можете там куда-то присоединиться к какой-то компании. Однако же, вот если вы один, пожалуйста, Новый год – это светлый праздник. Не заражайтесь вы этой истерией. Останьтесь один на один с собой. Посмотрите эти же фильмы. Приготовьте себе такую же вкусную еду. Поговорите, поздравьте всех по телефону. Также вы можете сходить погулять. Также вы можете купить подарки себе, купить подарки другим и получить подарки от других. Вы все это можете. Поэтому если вы один, это не значит, что вы ущербный, и вам нужно прожить вот это ощущение какой-то беспомощности, какой-то вот злости, может быть, на других, ощущение, что какой-то вы не такой. Это не так. Это не так. Вы должны, ну, почувствовать, что вы есть у себя. И то, что вы остались один на Новый год, ровным счетом не значит ничего.
А не получится ли, что это самообман какой-то? Что мы как будто сами себя настраиваем на то, что нам комфортно?
В этом случае я как психолог рекомендую настроить себя на то, что вам комфортно. И максимальный комфорт для себя создать.
А если, например, пойти куда-то отмечать Новый год в одиночестве, но в каком-то шумном месте? Например, пойти на каток или пойти в какой-то
клуб, ресторан? Это замечательно. Просто другое дело, что люди, которые часто справляют праздники одни, они не могут это себе организовать. Ну, не решаются, знаете, боятся больших пространств, больших толп людей, да, потому что каток в Новый год, это, я вам скажу, то еще удовольствие, это стресс, будьте наче, бывала я однажды на таких катках. Поэтому я вам так скажу, что если вы не можете пойти на это, ну, потому что никак ваша психика к этому, допустим, не готова, и нет никого, кто вас бы в этом поддержал, взял за руку, сказал, пойдем. В этом случае абсолютно нормально, если вы отпразднуете один. Не надо на себя лепить вот это клеймо, что я никому не нужен, одинокий, и весь год мы пройдет в одиночестве, не будет так.
А нужно ли себя кому-нибудь навязывать? Потому что вот если ты не хочешь один все-таки встречать, и нужно ли говорить, а чем ты занимаешься на Новый год? А можно ли с тобой я встречу Новый год?
спросить можно, но если вам откажут, сильно не стоит расстраиваться, потому что, ну, в общем-то, даем людям быть право теми, какие они есть, и праздновать так, как они хотят. Да, вот это все-таки зрелая позиция.
Если человек один встречает Новый год, вот вы сказали, значит, нужно также приготовить вкусной еды, купить подарки, может быть, составить какие-то планы, подвести какие-то итоги, или все-таки...
Ой, это очень будет грустно и грузно, я бы так сказала. Я бы рекомендовала все-таки музыку, фильмы, не знаю, какие-то прогулки и что-то приятное. Вот это все-таки праздник, в который вы отдыхаете и в котором вы ресурсируетесь. Вот это вот очень важно. А 1 числа, пожалуйста, составляйте уже какие угодно планы, запускайте кораблики, жгите кредитные договора, копии кредитных договоров, да, помните, как говорила, да, символическая история, да. Но что я вам рекомендую почувствовать, что вы на самом деле-то не один, потому что, ну, если вы поздравляете хотя бы кого-то, звоните кому-то и говорите, я тебя поздравляю, или вы можете днем кого-то сходить поздравить, не обязательно в 12 ночи, но вы днем можете, утром можете поехать кого-то поздравить. Это вы уже не один. Вот не надо это клеймо одиночества цеплять и очень травмироваться от него и чувствовать боль эту.
Но не страшно, да, в 12 часов одному встречать Новый
абсолютно.
Год. Можно днем с кем-нибудь
у
встретить.
Меня такой опыт был. У меня такой опыт был. И я не могу сказать, что он был какой-то супертравматичный. Хотела, спраздновала одна. Бывало такое.
Еще же очень часто просто окружающие спрашивают, ну что ты будешь делать на Новый год? Ну как ты его провел?
Да, и вот это очень сильно, как будто бы нам показывает, что ты какой-то не такой. Если у тебя нет каких-то мега-планов, если ты не купил себе какой-то наряд, нигде ничего не забронировал и не играешь с кем-нибудь там в тайного Санту, то в этом случае ты какой-то не такой. Но это не так. Да, действительно, вот эта истерия, когда все куда-то идут, она существует. Но когда человек никуда не... У меня есть знакомые, которые осознанно, они могут куда-то пойти, но они никуда не идут, оставаясь в новогоднюю ночь дома одни. Это значит, что они какие-то не такие? Нет, конечно. Они просто так хотят. Кто-то хочет шумной толпы, не знаю, каблуков, и, может быть, даже уснуть в салате, ваше право, а кто-то хочет просто побыть дома и что-то послушать, посмотреть и побыть наедине с собой. Самое главное, побыть наедине с собой комфортно. Не надо включать тяжелейшего внутреннего критика, обвинителя, который будет сидеть и говорить:
«Но посмотри на себя!
В 40-то лет дожился, один сидишь, сосиски сварил,
или кота себе еще заведи.
Покупное оливье не надо». Вот это совершенно точно не тот день, когда этому критику стоит выходить на авансцену и, значит, там лупить вас по самым болезненным местам.
Анализировать свою жизнь не нужно в этот момент и думать, ну почему же, почему
Похвалите себя, почему можете проанализировать. Я молодец, вот в этом году я молодец в этом году я молодец в этом, а еще я вот такой молодец. И вообще я молодец, несмотря ни на что, вот у меня стоит маленькая елочка, вот я себе вкусненько приготовил, вот у меня играет музыка «Три белых коня». Я молодец. Вот это прекрасный анализ будет.
А вот возвращаясь еще к теме инфантильности, ну, хотя вот уже не возвращаясь, наверное, Леонид спрашивает, а как контролировать внутреннего критика, вот который тебя будет возвращать
туда? У нас есть эфир целый, называется «Внутренний критик». Я там подробно рассказала вообще, зачем он нужен, как его контролировать, как его перевоспитывать, как делать так, чтобы он помогал, а не разрушал нашу жизнь. Если вы пересмотрите, найдете этот эфир или в моем телеграм-канале, или на канале «Радио говорит Москва», то вы на все ответы, вопросы там найдете ответы.
Я напомню, у нас есть сайт «Говорит Москва», там есть раздел «Программы и ведущие». Вы заходите в раздел «Программы», выбираете там программу «Народный психолог», и все новогодние праздники просто образовываетесь и становитесь как-то психологически более здоровыми, наверное. Да? А если вы хотите нас еще смотреть, то у Лены есть телеграм-канал. Лен, телеграм-канал.
Да, показываю вся нижнее подчеркивание «Лав», нижнее подчеркивание
«Йова». И там мы все это обсуждаем, но еще можно посмотреть видео. Все-таки возвращаясь немного к теме инфантилизма. «Добрый день», пишет Анатолий. «Я прям совсем не инфантильный, работаю 16 лет, четверо детей, жена, в целом все в порядке. Но когда вас слушаю, на любую тему нахожу что-то полезное для себя. Спасибо, что вы есть. С наступающим вас Новым годом».
И я взамен поблагодарю. Сегодня очень много раз вот мне сказали спасибо, и, возможно, еще кто-то писал, но не озвучено было спасибо. Мне очень приятно, что люди слушают, и очень часто мне говорят, вы рассказываете понятно. А я честно скажу, у меня это пунктик. Мне всегда очень важно, я же по образованию, по первому, педагог, и мне очень важно всегда соответствовать, чтобы изложение было понятным, чтобы оно было простым, не примитивным, но простым и понятным. Чтобы вот даже школьник услышал и мог пересказать, о чем я говорила.
Вот Леонид пишет, сижу с ручкой, записываю и благодарю. Леонид, не поверите, то же самое делает, можете посмотреть наши трансляции, все фиксируется. цитирую. Лен, а вот когда мы проснемся 1 января и подумаем о том, что, наверное, мы созрели для того, чтобы обратиться к психологу, это правильное, верное решение или нужно все-таки еще подумать, там пару дней подождать?
Обязательно нужно еще раз подумать. Если в третий раз вы проснетесь 3 января, и это желание вас не оставит, тогда ищите себе психолога и начинайте.
Кстати, у нас был эфир про то, как найти психолога, да, на что обратить внимание, потому что не так просто найти психолога с хорошим образованием, с опытом, чтобы вам психолог помог, а не навредил.
Это несложно, но можно ошибиться, это правда.
К вам можно будет обращаться?
Ко мне, пожалуйста, если у меня есть свободные окна, да, всегда можно.
Пишет нам 724-й, быть взрослым в душе очень скучно и уныло. Это, видимо, про инфантилизм.
Быть взрослым, скажем так, действительно, это не так весело, как быть ребенком. Опять же, никто не заставляет отказываться от внутреннего ребенка ради того, чтобы всегда быть взрослым. Но есть сферы жизни, в которых вы просто не победите, не реализуетесь вы из детской позиции.
Друзья, время нашего эфира подходит к концу. Мы сегодня обсуждали тему, как стать психологически взрослым, говорили о том, кто такие инфантилы, вообще, что плохого и хорошего в инфантильности, как из этого состояния можно выходить. Лен, поздравляю вас с наступающим Новым годом, желаю вам много клиентов, чтобы они с вашей помощью выходили из своих кризисных ситуаций, но чтобы сарафанное радио хорошо работало и к вам приходило все больше и больше клиентов.
Спасибо вам большое, всех поздравляю с Новым годом.
Друзья, в студии была Марина Александрова и наш психолог Елена Соловьева.